РИА Новости. Подкасты.
Детектив.док. Дело о мехах.
. 1918 год. Смута, беспорядки, разгул преступности. К лету 1918-го только в Москве орудовало три десятка банд. Ситуация становилась крайне напряженной. И только в январе 1919 года в Москве было совершено 60 вооруженных нападений на жителей города. Власти обеспокоены, в городе назревает паника. Ленин в ярости требует расстреливать уличенных и захваченных на месте преступления виновных в грабежах и насилиях. Но сначала их надо поймать. По прямому указанию председателя Совнаркома разрабатывается общий план борьбы с бандитизмом в Москве. Ответственность за ликвидацию уголовной преступности возлагается на московский уголовный розыск, в котором остались служить лучшие специалисты еще царского сыска. В этом эпизоде вы можете на себя примерить роль инспектора МУРа Екатерины Максимовой. Она – единственная женщина-руководитель одного из отделов уголовного розыска. И она своими руками и головой ловит и вычисляет преступников. На ее счету уже не одно раскрытое преступление. Максимова выезжала на облавы и в ночлежки, и на кишащие преступниками московские рынки. Поэтому именно ей достается громкое дело о реальном преступлении, потрясшем Москву летом 1928 года. Итак, лето 1928 года. Понедельник. В МУР поступает звонок об ограблении магазина мехов на Большой Дмитровке. Это один из крупнейших магазинов госторга, салон роскошных мехов в самом центре Москвы. Продающиеся тут шубы доступны узкому кругу лиц, женам партийных деятелей и писателей, балеринам Большого театра, известным артисткам. Войти в магазин можно только через главный вход, и здесь круглосуточно дежурит вооруженная охрана. Никаких запасных входов или выходов нет. После рабочего дня сотрудники магазина убирают товар в подвал. Самые ценные изделия из подвала в зал вовсе не выносят. И тем не менее, за одну ночь из магазина вынесли мехов на 22 тысячи рублей. Колоссальные для 1928 года деньги. Итак, вы, Екатерина Максимова, приехали в магазин и не видите никаких следов взлома. Замки целы, окна не разбиты, решетки не спилены. Сторож разводит руками. Его пост расположен между внутренними и внешними дверями магазина. И за всю ночь он не слышал ни одного подозрительного звука. Вы входите в торговый зал и видите нетронутые ряды шуб. Шкаф тоже ломится от мехов. Но самые дорогие меха в торговый зал даже не выносили. Они хранятся в подвале. Именно их преступники и украли. Вы спускаетесь в подвал, оглядываетесь и видите узкое отверстие, пробитое между ступеньками кирпичной лестницы. Самый молодой и сухощавый из всех агентов МУРа Ефимов проползает в лаз и попадает в крохотную комнату без окон и дверей, которая ведет в котельную соседнего дома. Во дворе, куда выходят двери котельной, куча сырой земли, ведра, лопаты и ломики. Очевидно одно – под магазином мехов был сделан подкоп. С первого взгляда понятно, что над тоннелем старались не простые воры, а технически грамотные люди. Они сумели использовать погрешности, допущенные при строительстве дома, в свою пользу. Они вырыли лаз так, чтобы обойти препятствия в виде стен и выйти точно к подвалу. Да еще и сумели сделать это так осторожно, что ни сторож, ни жильцы соседних домов ничего не заподозрили. И тут сторож вспоминает о двух хорошо одетых мужчинах, которые накануне, в субботу, подошли к нему попросить спички. В разговоре мужчины интересовались магазином, спрашивали, холодно ли по ночам внутри. Вы понимаете, что это могли быть преступники. Если так, кража произошла в тот же день. А значит, у воров было двое суток на то, чтобы спрятать меха и замести следы. Итак, Екатерина Максимова, вы стоите посреди пустого подвала магазина мехов на Дмитровке. Улик, кроме лаза между ступенями, нет. Свидетелей тоже. С чего вы начнете расследование? Пробираться сквозь преступный мир Москвы начала 20 века вы будете не одни. С вами трое помощников из Москвы начала 21 века. Первый – любительница детективов Камила. Второй – частный детектив Михаил. Третий – сценарист детективных фильмов Андрей. Послушаем, с чего они советуют начать расследование.
Мне кажется, нужно делать последовательно, поскольку если находятся какие-то свидетели, нужно опрашивать их и дальше уже строить как-то расследование по шагам, исходя из их ответов. Либо, соответственно, нужно там в этом подвале собрать все улики, которые возможны, опросить, может быть, людей, которые там шубы свои туда сдавали, и узнать насчет каких-то возможных отклонений в их истории. То есть, может, у них какие-то враги там были, или они кому-то там рассказали, что у них там ультрадорогая шуба, а кому-то там незнакомый компания.
Может быть, был свой человек. Есть возможность, что наводчик работал из самой организации. Но вообще дело такое сложное. Если подкоп прорыт людьми, которые не касались этой организации, то их надо искать в городе. А как их искать в городе? Но это надо будет смотреть, кто в городе ссорит деньгами, у кого есть вообще, появились неожиданно деньги. И именно только так, на барахолках с людьми, которые занимаются скупкой краденого, то есть надо агентурную работу проводить.
Я бы допросил как можно подробнее тоже, потому что вся эта история с подкопом будет подозрительна. Ну как можно сделать подкоп незаметно для сторожа, если уже там постоянно присутствует, он же должен был услышать, как этот подкоп делается. То есть в любом случае, люди, которые делают подкоп, они сговорятся с этим тоже. То есть проверить его финансовое благополучие. Возможно, у него появилась какая-то любовница, у которой появилась шуба. Или у него дом где-нибудь там дорогой. Возможно, у него карточные долги.
Итак, вот что делаете вы. В первую очередь вы поднимаете архивы. Аналогичное преступление может стать отличной зацепкой. Но вот беда. Милицейские архивы сильно пострадали во время революции. Вы посылаете агентов под видом перекупщиков меха на рынке. Одновременно другая группа оперативников держит под наблюдением все рынки и вокзалы города. Во время облав оперативники особое внимание обращают на шубы. Задержанных преступников допрашивают настойчиво, но осторожно, касаясь темы меховых изделий. Агенты направляются и в города Московской области, но и там ничего. Вы взяли под контроль все московские рынки. Подставные агенты поджидают преступников на каждом шагу. Но результата никакого. Совершенно очевидно, что воры затаились и осторожничают. Где искать зацепки и куда двигаться дальше?
В таком случае можно попробовать, не знаю, если у нее есть какие-то вот эти ее агенты, попробовать их внедрить в некие там круги всяких воров, ну, вот эти вот низовья. Наверняка там это обсуждается как какое-то громкое дело, потому что если действительно шубы какие-то дорогие и преступность супервысокая, то, наверное, каким-то образом это все обсуждается, и через вот эти вот какие-то подслушивания можно тоже выйти на какие-то следы.
Я бы вообще бы по-жесткому работал бы. Я бы хватал бы подозрительных людей и грузил бы их. Ну, там, бывших судимых воров. Просто грузил бы и все бы. Бывает так, когда начинаешь грузить, и вдруг появляется какая-то интересная информация.
Я даю объявление в газете, что я там какой-то купец, хочу купить шубы. И предлагаю выгодную цену. Надежда, что похитители этих шуб просто клюнут на мое предложение, придут ко мне, и я их возьму с поличным.
Не находя никаких зацепок, вы решаете попытать счастье и устроить облаву на ближайшей воровской сходке. Долго ждать не пришлось. Стало известно о притоне, в который придут люди, уже знакомые уголовному розыску. Здесь часто собираются подозрительные личности, готовые спустить неизвестно откуда появившиеся деньги на выпивку и карточную игру. Среди пестрой компании во время облавы ваше внимание привлекает мужчина с плотно забинтованными руками. Вор, а руки в мозолях? Слишком подозрительно. Бинты снимают, и вы видите кровоподтеки и ссадины. Причем некоторые уже зарубцевались, а некоторые появились недавно. Мужчина представляется Карпушей и заявляет, что раны получил во время драки с товарищами. Не поделили карточный долг. Однако вспомнить, откуда у него в кармане несколько тысяч рублей, Карпуша не может. Его задерживают. В версию с дракой вы верите слабо и отправляете задержанного на медицинскую экспертизу. Эксперт заключает, что следы на руках Карпуши – кровавые мозоли от металлических предметов, а не следы побоев. Причем ссадины получены в разное время. Одним больше 2 недель, другие совсем свежие. Сам Карпуша вскоре меняет показания и придумывает новые версии произошедшего. В один день он рассказывает, что деньги у него появились после выгодной сделки. В другой день, что ему просто вернули долг. Затем он признался в совершении некой мифической кражи, о которой никто ничего не слышал. Вы понимаете, что если человек наговаривает на себя, значит, он замешан в более тяжком преступлении. В конце концов, Карпуша понимает, что самое разумное – просто молчать. Больше от него ничего нельзя добиться. Но его молчание вам вовсе не на руку. Как же заставить его заговорить?
Мне кажется, здесь идет какая-то классическая, наверное, будет случай блэкмейлинга, но со стороны правоохранительных органов. То есть, возможно, стоит выйти на его друзей, семью, знакомых и нарыть на него какую-то информацию, которую карту из рукава можно будет в разговоре с ним достать и надавить на что-то такое, после чего он не сможет мне рассказать, что на самом деле произошло.
Внутрикамерная разработка. Надо подсадить человека ему, чтобы он немножко осознал. Создать для него реальность, что как бы по законам советской власти, если он тунеядец, а у него такие деньги, скорее всего, сейчас мы его нагрузим как-нибудь. Глядишь, кому-нибудь маляву отошлет, а сейчас мы узнаем, куда она пойдет, эта малява. И к какой банде, и к кем он общает. Будет от него информация на волю какая-нибудь. Я бы вот это посмотрел. И плюс человек, который бы с ним бы рядом находился несколько суток в камере, обязательно что-нибудь нам бы сказал.
Тут понятное дело, что это какая-то мелкая сошка. Я бы его отпустила, ну, как следователь, и, соответственно, просто, ну, как сказать, что вот у меня никаких подтягивает нет, иди, как бы, Карпуша на все 4 стороны. Соответственно, он выйдет, и тот так понимает, что он не слишком умен, он как бы пытается выйти на связь со своими подельниками, которые более-менее близки к настоящим ворам. Просто отпустить его и установить за ним слежку, за этим Карпушем.
Вы решаете подселить в камеру Карпуши подставного агента, который берет на себя роль уголовника, скоро выходящего на свободу. Карпуша доверяется товарищу по воровским понятиям и решается передать через него записку на волю. В записке адрес. Вы выезжаете по нему. Приехав по адресу, вы понимаете, что здесь собрались не простые щипачи, а важные в воровской среде люди. Действовать нужно быстро, поэтому засаду устраиваете сразу. Задерживаете около 10 человек, все бывшие уголовники. И все знают Карпушу. Вы допрашиваете задержанных и понимаете, что они ничего не знают о похищении мехов. Именно поэтому они неожиданно для самих себя дают очень важные показания. Точку в ваших догадках ставит одна из задержанных – бывшая пассия Карпуши, обронившая, казалось бы, безобидную фразу. «Жлоб этот Карпуша, такое манто загнал недавно, а ведь подарить обещал». Но это еще не все. Задержанные дают вам еще одну бесценную зацепку – адрес. Именно туда вы и направляетесь. По новому адресу устраивается засада. Единственный задержанный – Станислав Швабо. Его отец когда-то был сотрудником московской сыскной полиции, но после революции решил эмигрировать. Станислав же решил остаться. Сейчас он живет в Москве, имеет хорошее техническое образование, но нигде не работает. Куда же ему податься? Возможно, проектировать подземные ходы в дорогие магазины? Обыск квартиры продолжается уже несколько часов. Улик нет. И тут один из оперативников замечает веревку, привязанную к щеколде форточки. Тянет за эту веревку, и на ее конце мешок, висевший из окна, которое выходило в глухой двор. В мешке меха, те самые, что пропали из подвала магазина на Большой Дмитровке. На допросе Швабо заявляет, что в квартире этой он не живет, о мехах ничего не знает, а Карпушу видит первый раз. Любые показания, кроме этих, давать отказывается. Вам нужно признание. Как же его добиться?
У меня есть такой вариант, что если он остался в России, при том, что его отец уехал за границу, то, возможно, его что-то в России держит. И, наверное, можно узнать, почему он остался в России. И каким-то образом, опять же, мерзко надавить на него. А еще можно устроить же очную ставку вот этому сыну и Карпуше, и посмотреть, что они там, глядя друг на друга, скажут.
Теперь надо будет очную ставку с Карпушей, а кроме вот этого Карпуши и вот этого человека главного, там наверняка еще были люди. Есть группа. Сейчас развести можно группу. Каждому надо говорить и грузить, что тебя уже сдал этот, а другому говорить про этого. И обязательно кто-то протечет.
У этого Шваба наверняка есть какие-то слабые места. Вот надо просто понять, то есть, каким образом он оказался. Он говорит, что он в этой квартире оказался случайно, кого-то он покрывает, возможно, какую-то женщину. Но как-то обратить внимание на то, что находится в этой квартире. Может быть, какие-то женские вещи. Скорее всего, действительно, в этом деле замешана женщина, и надо как-то попытаться разговорить его. Я же тоже как женщина действую. То есть разговорить его и как бы убедить, что вот эта женщина, она не стоит того, чтобы ее покрывать.
Швабо ведут на очередной допрос. Пока он идет по коридору, вы решаете показать его Карпуше. Тот из окна следственной комнаты видит Швабо и очевидно понимает, что дальше молчать бессмысленно. У вас на руках признание Карпуши с раскрытием всех деталей преступления. Теперь нужно признание Швабо. Его получить оказалось еще проще. Вы просто пересказываете ему признание Карпуши. Итак, Швабо уже давно планировал ограбление знаменитого магазина мехов на Дмитровке. Сначала он наблюдал, изучал цены, ассортимент шуб, распорядок дня продавцов и сторожа. Затем, поняв, что вход в магазин один, решил делать подкоп. Изучил чертежи дома, фундамент, систему отопления и вместе с подельниками начал рыть. Работали днем, чтобы стук в котельной не казался подозрительным. Выкопанную землю выносили понемногу и прятали. Рыть закончили в субботу и ночью уже залезли в подвал. Швабо делает эти показания, и видно, как сильно он смущен и растерян. Его допрашивает женщина. Она же руководит всем расследованием. Очевидно, такая ситуация для Швабо непривычна. Итак, дело раскрыто. Инспектор Максимова проявила настоящий профессионализм и не оставила без внимания ни одну важную деталь. В будущем это дело из криминального архива перекочует в книгу «100 великих криминальных историй». А в Музее истории Московского уголовного розыска даже спустя 90 лет будет храниться макет подвала магазина мехов на Большой Дмитровке, под который и был прорыт подкоп.
Detektiv.doc.
Вы слушали эпизод «Дело о мехах» подкаста «Detektiv.doc» о том, как в 1928 году инспектор Мура Екатерина Максимова расследует громкое дело об ограблении магазина мехов и находит неожиданные ответы. Текст читала Дарья Чередник, звукорежиссер Андрей Темнов, автор текста Асмик Аракелян.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.